Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные вопросы нашей программы. Что даст Украине назначение Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области? К чему приведет сращение власти и криминала на территории аннексированного России Крыма? Кто усыновит российских сирот? На эти и другие вопросы сегодня ответят собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, в Минске сегодня вновь собирается контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам представителя Киева на переговорах, бывшего украинского президента Леонида Кучмы, один из главных вопросов нынешнего этапа консультаций – демилитаризация села Широкино и отвод от линии соприкосновения вооружений калибром не менее 100 мм минометов и танков. Тем временем украинский конфликт продолжает занимать ведущие позиции в эфире российских федеральных телеканалов. Так, на днях на первое место в программах на ТВ вышло назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили одесским губернатором. Этот ход президента Порошенко мой коллега Михаил Соколов в эфире программы «Лицом к событию» обсудил с политологом Станиславом Белковским.
Как вы восприняли это действительно яркое назначение Михаила Саакашвили?
Ну, как достаточно сильный политический и менеджерский ход Петра Порошенко. Потому что тем самым Порошенко как минимум решает три проблемы. Во-первых, он привлек бывшего президента, все-таки серьезной постсоветской страны, к руководству всего лишь одного региона Украины, тем самым показав, насколько это важно и ценно. Я думаю, что сама идея принадлежала самому Михаилу Саакашвили.
То есть пост вот этого председателя Совета по реформам ему не понравился?
Ну, председатель Совета по реформам не может ничего. Это просто советник с повышенным статусом и не более того. А на базе Одесской области, собственно, предложено создать некую мини-Грузию саакашвилевских времен со всеми ее атрибутами.
А полномочия у него есть?
Во всяком случае, они больше, чем на посту советника, пусть даже в статусе председателя совета. Определенные возможности есть, хотя есть и проблемы, ибо Одесский порт – это главный центр контрабанды на Украине. Не надо думать, что те кланы, которые сегодня контролируют порт и экономику Одесской области, просто так смирятся с желанием и готовностью Саакашвили их оттуда вытеснить. Но у Саакашвили есть такой опыт борьбы с ворами в законе в Грузии, поэтому этот опыт может быть востребован. А во-вторых, это сигнал Западу, потому что Михаил Саакашвили все-таки остается, хотя уже не в таком фаворе на Западе, как был в эпоху своего президентства, но все же считается приемлемой для Запада фигурой. А у Петра Порошенко есть проблемы в последнее время, особенно после того, как Дмитрий Фертыш дал весьма откровенные показания в Венском суде, подчеркнув свою связь с Порошенко и нынешним мэром Киева Виталием Кличко, и обозначив некие подробности, которые украинский президент наверняка не хотел бы раскрывать. По моим данным, Порошенко был весьма разозлен этим, и сейчас нужно как-то наложить снова мосты. Ну и, наконец, это сильный ход в противостоянии Петра Порошенко с его внутренним оппонентом Игорем Коломойским, чей ставленник Игорь Палец был губернатором Одесской области до Саакашвили.
Не случайно, как раз вопрос у меня был, что не думает ли Станислав, что президент Украины пытается руками Саакашвили выдавить из Одессы Коломойского?
Ну, скажем, не полностью руками Саакашвили, но, во всяком случае, частично. Игорь Валерьевич Коломойский уже весьма раздраженно отреагировал на это назначение, сказав, что сейчас Саакашвили сдаст город русским, а потом его придется отвоевывать обратно.
Это интересно.
Да, это эмоциональная реакция, потому что Саакашвили вряд ли сдаст город русским, но она отражает степень раздражения Игоря Коломойского принятым кадровым решением, равно как и началом вытеснения его команды из Одесской области, куда она пришла год назад.
Сейчас какой-то нервный товарищ, там кого-то обезьяной обозвал.
Обезьяной он назвал министра экономики Украины Абрамавичуса. Потом он, правда, пытался исправиться и сказал, что имел в виду наличие у Абрамавичуса бразильского гражданства. Бразилия – это страна, где много диких обезьян. И ничего более он не имел в виду. Я не знаю, есть ли Абрамавичуса бразильское гражданство, но очевидно, что борьба Порошенко и Коломойского переходит на новый виток, который принесет нам много интересного. Запасаемся попкорном. Но в любом случае, отвечая на ваш базовый вопрос, в трех смыслах и по трем причинам это сильный политический и имиджевый ход.
Станислав, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот даст ли украинский народ или украинская власть нынешняя Саакашвили полномочия проводить действительно жесткую политику? Все-таки режим в Грузии был авторитарный. Ну и достаточно эффективно.
Ну, он был полуавторитарный все-таки. Демократический институт.
Ну, в конце концов, смена власти произошла.
Да, и это уже доказывает, что он не был авторитарным в полном объеме. Саакашвили мирно и добровольно ушел от власти. Он не стал за нее цепляться, не стал фальсифицировать результаты выборов, не выводил танки.
Да, теперь в Грузии есть посадки его сторонников.
Да, почти всех посадили, по-моему, ключевых сторонников.
Там остались единицы. Вот в эмиграции.
Да. С одной стороны, очевидно, что Порошенко должен дать ему такие полномочия, иначе не было смысла его назначать. С другой стороны, ситуация на Украине достаточно волатильна, как сказали бы умные аналитики. Поэтому сегодня дали, завтра забрали. Я со всеми этими негативными сторонами украинской политической жизни хорошо лично знаком. таком. Поэтому логически, да, дадут, а как оно будет на самом деле, посмотрим. Поводов для избыточного оптимизма, по крайней мере, нет. Есть только повод для сдержанного оптимизма.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. С ним беседовал мой коллега Михаил Соколов. Полную версию программы «Лицом к событию», посвященную российско-украинским отношениям и назначению Михаила Саакашвили на должность губернатора Одесской области, ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Американский русист, профессор Нью-Йоркского университета Марк Галиотти опубликовал год назад в The Moscow Times статью о том, что Россия, захватив Крым, приобрела в нагрузку мощнейший криминогенный очаг, в котором необыкновенно тесно сплелись властные и уголовные структуры, и который даже при желании Москве будет совсем непросто ликвидировать, покуда она занята политической и социально-экономической интеграцией полуострова и вынуждена полагаться в этом процессе на местных правителей. На днях глава ФСКН России Виктор Иванов в интервью газеты «Ру» без всяких обиняков заявил об опасности прекращения превращения крымских портов в крупные перевалочные базы торговцев зельем, автоматически подняв проблему с регионального уровня на федеральный и подтвердив тем самым косвенно мрачный прогноз американского эксперта. С профессором Галиотти побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Год назад в поле зрения американских аналитиков, обсуждавших ситуацию в Крыму, было много вопросов, но не припомню, чтобы кто-нибудь из ваших коллег выделял проблему криминала. Что подвигло вас взяться за немодную на тот момент тему?
На мой взгляд, было очень важно рассказать о том, как Москва использует криминальный элемент в Крыму. Вспомним, с самого начала оккупации вместе с вежливыми зелеными человечками, которые блокировали расположение частей украинской армии и МВД, Москва задействовала так называемые добровольческие отряды местной самообороны. Эти, уже совсем невежливые люди, занимались тем, что захватывали слабо защищенные объекты, в частности, всевозможные государственные учреждения. Эти отряды представляли собой не что иное, как местные бандитские группировки, предложившие свои услуги новым хозяевам полуострова. Они же чуть позже обеспечивали, так сказать, правильное голосование на референдуме, запугивали земляков, противившихся аннексии. Из них же, или из кругов давно с ними связанных, Кремль формировал новое руководство Крыма от Аксенова, Гоблина и ниже. При первых же признаках политической активизации крымского криминала я подумал, ну все, это надолго. Кремль и крымские ОПГ заключили конкордат. Теперь интеграция Крыма в Россию будет проходить под присмотром бандитов. И в дальнейшем Кремль хлебнет с ними горе, ибо опыт показывает, что чем больше власть полагается на оргпреступность, тем сложнее ей ее контролировать.
Год назад вы писали: Крым – не единственное место в России, где теснейшим образом переплетены интересы власти и криминала. Назначение коренных крымчан, переметнувшихся на сторону Кремля, Сергея Абисова и Дмитрия Неклюдова на должности, соответственно, главы крымского МВД и начальника крымской полиции, лишний раз доказывает, что Москва не будет ворошить политический муравейник и обрубать силами кадров, привлеченных со стороны, узы местных правоохранительных органов с оргпреступностью. Этот прогноз полностью оправдался. В этой связи я хотел бы задать вам более общий вопрос. Какие свойства оргпреступности делают ее в глазах авторитарного путинского режима привлекательным партнером?
При Путине сохранился альянс оргпреступности и власти, который оформился еще при Ельцине, с той лишь немаловажной разницей, что во времена Ельцина старшим партнером в товариществе были бандиты, а при Путине это явно государство. Что делает бандитов послушными прислужниками автократов, выращенных в недрах спецслужб? Я бы выделил две возможные причины. Первое. Бандиты — это еще одно опробованное, скрытое оружие в арсенале мастеров плаща и кинжала. Они — прекрасные исполнители мероприятий, от которых власть желает официально отмежеваться. Это могут быть затейливые хакерские атаки на Эстонию или Грузию, равно как и банальные избиения неугодных журналистов. Вторая причина. Если бы Путин был тоталитарным правителем типа Сталина, то он бы периодически кардинально перетасовывал региональные элиты. Но Путин всего лишь автократ, а это значит, что региональные элиты он, по большей части, не трогает. Региональные же элиты, как Путин прекрасно знает, сращены с крупным бизнесом и организованной преступностью. Бандиты, сотрудничающие с местной властью, ее укрепляют, а через нее, как кажется Кремлю, и власть центральная. Естественно, родители существующих порядков имеют право на щедрое вознаграждение, неважно, законное или незаконное. Такой вот получается интересный симбиоз.
Однако то, что сегодня является для власти политическим активом, может завтра скатиться в пассив. Это мы видим на примере отношений центральной власти с Кадыровым. И тот же сценарий не исключен в случае Крыма, добавляет Марк Галиотти. Год назад вы писали, что переход крымского криминалитета из региональной лиги в высшую, всероссийскую, чреват ущемлением бандитских разборок в самом Крыму, а также подрывом хрупкого перемирия среди ОПГ в масштабах всей страны, которое чуть было не случилось в 2013 году после убийства в Москве преступного авторитета деда Хасана. Что вас подвигло на этот прогноз?
Крым, как и многие другие регионы на постсоветском пространстве, был вполне себе криминогенным в обыденном смысле этого слова. Рэкет и контрабанда, который, не лишне напомнить, был причастен крайне стесненный в финансировании Черноморский флот, чьи плавучие средства и склады использовались для перевозки и хранения предметов незаконного оборота. Со временем крымский криминалитет возмужал и переключился на спекуляции с недвижимостью и рейдерство. Захваты бизнеса. Киев воспринимал Крым с некоторой долей отчужденности и старался тамошней уголовщины не замечать. Несмотря на режим максимального благоприятствования, крымские бандиты, всякие там сейлемы и башмаки, все равно оставались провинциалами. Им не хватало размаха и деловитости, чтобы конкурировать с Одессой, царицей украинского преступного мира. После выхода Крыма из Украины произошло то, что я предсказывал. Туда поспешил большой криминалитет, обладающий прекрасным нюхом на барыши. Прежде всего, от транзита афганского героина. Заезжим авторитетом теперь не надо опасаться даже в теории отрицательной реакции Киева. На полуострове побывал смотрящий от Солнцевской ОПГ, уполномоченные бандформирований дагестанцев и курдов, местные правоохранители, движимые, несомненно, патриотическими чувствами, разогнали проходившую в Крыму сходку грузинской мафии, вознамерившуюся потеснить местных коллег. При Путине в тандеме власти и криминала, как я уже говорил, главной является власть, и поэтому, какая бы в дальнейшем группировка ни оказалась на вершине крымской преступной пирамиды, у нее не получится склонить Кремль к походу на Одессу только ради того, чтобы угробить конкурента. Что до самого конкурента, одесских гангстеров, то они из прагматических соображений предпочитают украинскую власть российской, правда, готовы при этом примило сотрудничать с контрагентами из России в профессиональной сфере, что снижает нужду в их физическом устранении. Такова суть организованной преступности. Она транснациональна.
В своей прошлогодней статье в Moscow Times Марк Галиотти обратил внимание еще на одно крайне важное обстоятельство, которое повышает рейтинг Крыма с точки зрения криминалитета и вызывает ассоциации с Сочи и его Олимпиадой, а именно возможность распила огромных бюджетных средств. Смета одного только моста через Керченский пролив составляет оценочно 5,5 миллиардов долларов, плюс планируемые федеральные капиталовложения в местную инфраструктуру. Не приходится уже говорить о широчайших просторах, которые открывает для оргпреступности идея превращения Крыма в игорно-развлекательную Мекку. В заключение беседы я попросил профессора Нью-Йоркского университета прокомментировать интервью главы ФСКН Виктора Иванова газете «РУ». С одной стороны, Иванов встревожен тем, что в крымских портах обосновываются торговцы гашишем и героином. С другой, он полон патриотической гордости по поводу того, что его ведомство, невзирая на контрдавление всяческих, по его словам, иностранных лоббистов, сняло с заместительной метадонной терапии крымских героинщиков. Не окажется ли эта затея контрпродуктивной? Не усугубит ли она еще больше наркоугрозу на полуострове?
Стратегия России в борьбе с наркоманией, скажем мягко, не совсем понятна. Иванов сам открыто признает, что испытанные подходы работают плохо. В стране насчитывается более 3 миллионов наркоманов, то есть людей больных, зависимых, а не просто эпизодических пользователей. По самым скромным подсчетам, 70 тысяч россиян ежегодно умирают от передозировки. Мало того, Россия на душу населения главный в мире потребитель героина. И в то же самое время Иванов отказывается от стандартной за границей терапии замещения героина метадоном. И считает своей огромной заслугой то, что пошел в этом наперекор рекомендациям иностранных специалистов. Квасной патриотизм вторгается сегодня и в медицинскую область. Вместе с камланием, околдовавшим депутата Госдумы Ирину Яровую, которая предложила не упоминать наркотики публично, дабы не привлекать к ним нездорового внимания. В будущем году в Генассамблее ООН пройдут дебаты, посвященные оптимальной стратегии противодействия наркомании в глобальном масштабе. Понятно, что в прениях столкнутся две позиции. Социологическая, западная, делающая упор на щадящую терапию в отношении наркоманов и профилактику, иными словами, пропаганду здорового образа жизни среди тех, кто не пристрастился к наркотикам. Противоположная позиция – силовая, которой придерживается Россия. Посевы наркотического сырья следует травить ядохимикатами. То, что не уничтожено, останавливает на границе и сурово наказывать пользователей за потребление остатков, которые все-таки просочились через пограничный контроль. Боюсь, за ложно понятый национальный суверенитет России придется дорого платить жизнями, загубленными героином и разнообразными синтетическими курительными смесями, известными как «спайс».
Нью-Йоркский корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов беседовал с американским русистом, профессором Нью-Йоркского университета Марком Галиотти. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». С расширением территории, подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, растет число беженцев и перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за опасений за свою жизнь. С особой жестокостью боевики относятся к тем, кого считают неверными. Среди них ассирийцы, исповедующие христианство народ, чьи места компактного проживания находятся в Сирии, Ираке, Иране и Турции. Старший научный сотрудник Института языкознания в Москве Анна Мурадова недавно побывала в Ираке и воочию могла наблюдать положение ассирийцев, оказавшихся в статусе перемещенных лиц. Своими впечатлениями она поделилась в разговоре с Андреем Шароградским.
Это была частная, я бы даже сказала, родственная поездка к друзьям семьи. Они беженцы, и до событий 2014 года они жили на Ниневийской равнине в городе Бахдида, который был 7 августа окончательно занят боевиками ИГИЛ. И этой семье пришлось переехать в Анкаву, это пригород Эрбиля, столица иракского Курдистана, где проживают ассирийцы. И, собственно, задача моя была поехать к ним на Пасху, поздравить с праздником, подарить какие-то подарки, принести полезные вещи. Вот и все.
Ну а как вы добирались в Ирак? И вообще, все-таки ситуация там настолько опасна, что вот такого рода частная поездка выглядит, по крайней мере, ну как минимум, отчаянно смелой.
Ну, я бы не стала так говорить. Дело в том, что как раз Эрбиль и более северные районы – это безопасная зона. Линия фронта от них находится где-то в километрах 20, и она очень хорошо перекрыта, то есть оттуда ничего плохого прийти не может. Конечно, да, было немножко сложно с получением визы, поскольку сама ассирийка, и мне очень помогла ассирийская диаспора, и я очень благодарна нашему священнику, отцу Саману Адышу, который тоже поспособствовал в общении с иракским посольством. Но поскольку они тоже понимают наши ассирийские проблемы, что мы хотим помочь соплеменникам, то проблем с получением визы у меня никаких не было. Единственное, что требовалось, чтобы принимающая сторона подтвердила, что они отвечают полностью за мою безопасность. Но это надежные люди, и никаких проблем не возникло.
А можно вас попросить рассказать подробнее о том, кто такие ассирийцы?
Ассирийцы – это народ, который принадлежит к семитским народам, говорит на новоарамейском языке или современном ассирийском, как его в быту называют. И это народ, который принял христианство в первом веке нашей эры, то есть вот буквально спустя несколько десятилетий после зарождения христианства. и христианским народом и остается. И это народ, который проживает компактно на Ближнем Востоке. Это территория современных Северный Ирак, Иран, Турция, Сирия. Но понятно, что сейчас, чем дальше, тем больше проблем именно с проживанием на исторической родине, потому что и в Сирии, и в Ираке ассирийцы вынуждены под давлением ИГИЛ покидать свои села и города. И очень многие подвергаются опасности не только потерять свое имущество, но и потерять жизнь. И это, конечно, огромная проблема сейчас. Но проблема не новая, на самом деле, в течение всего исторического периода ассирийцы подвергались каким-то опасностям, гонениям, были жертвы каких-то политических игр. И поэтому очень много живет за пределами зоны компактного проживания и в Закавказье, и в России, и в Европе Западной, и в Новом Свете. То есть есть огромная диаспора по всему миру.
Я правильно понимаю, что боевики Исламского государства сознательно преследуют ассирийцев, если те оказываются в поле их зрения, воспринимая их именно как неверных, потому что они христиане?
Абсолютно так, потому что здесь дело именно в конфессиональной принадлежности, потому что на Ближнем Востоке не столько обращают внимание на этнические моменты, сколько на принадлежность к той или иной религии. И понятно, что боевики Исламского государства прежде всего уничтожают не мусульман. И изначально выбор был, либо вы принимаете ислам, либо мы вас истребляем. Ну, понятно, что для ассирийцев, христиан немыслимо принять ислам, пойти на какие-то уступки, поэтому они предпочитают по возможности сражаться за свои земли, если это невозможно, то покинуть их.
А сейчас у ассирийцев есть какие-то вооруженные отряды, которые хоть как-то могли бы противостоять боевикам Исламского государства?
Да, такие отряды есть, но вот здесь я просто не могу дать какую-то точную информацию. Дело в том, что я, как, наверное, и вы, получаю ее из средств массовой информации. Но моя поездка с какими-то политическими или военными делами была никак не связана. И да, такие образования есть, но я не могу ничего конкретно по этой теме сказать, к сожалению.
А вы были в лагерях ассирийцев, которые были вынуждены бежать из родных мест?
Нет. Дело в том, что люди, к которым я ездила, очень грамотно организовали эвакуацию собственной семьи. Они увезли пожилых членов семьи, женщин и детей еще до того, как опасность стала совсем уж угрожающей. Отвезли их в Эрбиль, и плюс семья зажиточная, они смогли снять там жилье. В лагеря у меня там знакомых нет, и я никак, вот что не люблю, это ходить к людям, которым и так плохо, и глазеть на них. Понимаете, я тем более, что я не журналист, у меня нет никакой волонтерской миссии. Так что эти лагеря я видела издали, и это, конечно, очень тяжкое зрелище. Люди, которые уже год вынуждены жить в палатках, при том, что зимы достаточно на севере Ирака суровые, минусовая температура и снег, это, конечно, очень тяжелые условия для жизни, особенно для семей с детьми, а там фактически все семьи с большим количеством детей. Но сейчас стараются как-то сделать так, чтобы палаточных городков было намного меньше. Например, вот в Анкаре мне показывали торговый центр, который не был еще открыт, но уже был полностью отделан изнутри. Его выкупила местная церковная организация и приспособила его под убежище для беженцев. То есть хотя бы они в помещении, которое можно протапливать, где какие-то условия есть. Но все равно едешь мимо, видишь, что душевые кабины на улице, и просто с ужасом представляешь, что такое зимой принять душ, помыть голову и по улице дойти до этого торгового центра. Даже если это 2-3 шага, все равно неприятно.
Скажите, а какие-то святыни ассирийцев сейчас оказались в руках Исламского государства? Если да, то какова их судьба?
Безусловно, потому что на всех территориях, где проживали и проживают сейчас ассирийцы, имеются церкви, в том числе и исторические, которые были построены в первых веках нашей эры. Что касается их судьбы, ну, понятно, что это осквернение, разрушение и демонстративное, скажем так, вот сбивание крестов церквей. Никто из боевиков Исламского государства не заинтересован в сохранении этих святынь. Наоборот, идет разрушение и христианских, и дохристианских исторических памятников. Причем такое вот демонстративное. устрашающее.
Вы упомянули о том, что ассирийцы проживают на территории сразу нескольких государств, как минимум в двух из них сейчас идет война, я имею в виду Сирию и Ирак. Имеют ли ассирийцы, будучи христианами, возможность получать защиту от режимов этих стран нынешних?
Идет война. Это в любом случае экстремальная ситуация. Опять же, я не в курсе того, что сейчас там предпринимает правительство. Я не того уровня человек, чтобы знать такие вещи. Но вот чисто на бытовом уровне, то, что я видела в Анкаре, беженцы зарегистрированы как... Ну, их не называют беженцами, это временно перемещенные лица внутри страны. Они состоят на учете, им выплачиваются, опять же, я сужу только по той семье, где я была, выплачиваются социальные пособия, там главе семьи, пожилому человеку государство продолжает выплачивать пенсию по тому месту жительства, где они сейчас зарегистрированы как перемещенные лица. То есть вот такая вот помощь присутствует. Но что касается, скажем, поиска работы на новом месте, это люди должны делать сами, их никто рабочими местами не обеспечивает. А это самая большая проблема, потому что людям, естественно, нужно жить, добывать деньги, как-то себя содержать. При этом люди очень деятельные, они не рассчитывают на какую-то помощь извне и стараются сами как можно лучше интегрироваться в общество, в котором они вот сейчас оказались.
Ну вот конфессиональная принадлежность, она все-таки как-то мешает в этом или это не имеет особого значения?
Как правило, ассирийцы-беженцы стараются селиться рядом с ассирийцами. Это однозначно. Так есть и взаимопомощь, какая-то взаимная поддержка. И вообще это тоже понятное желание держаться рядом со своими. Например, в той же Анкаре это бывшее, как мне объяснили, ассирийское было такое вот поселение, которое уже приросло к Эрбилю как пригород, и до сих пор там подавляющее большинство населения ассирийцев. И понятно, что именно туда, именно в этот район Эрбиля и направились беженцы. Местное население им очень помогало и деньгами, и теплыми вещами, и просто теплым человеческим отношением, потому что это свои, это понятно.
С Анной Мурадовой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается программа «Время свободы». Интервью. Микрофона Светлана Павлова. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров накануне обвинил Евросоюз в нарушении этических норм из-за публикации списка 89 политиков и общественных деятелей, которым Россия запрещает въезд на свою территорию. По словам Лаврова, Россия с пониманием отнеслась к просьбе Германии передать ЕС этот список, но не рассчитывала, что он станет предметом утечки и будет опубликован в прессе. Черный список МИДа появился на сайтах нескольких западных СМИ 30 мая. ЕС раскритиковал Россию за составление этого списка, назвав его необъективным и непрозрачным. Лавров в ответ заявил, что в стоп-лист попали те европейские политики и чиновники, которые поддержали государственный переворот на Украине. Радио «Свобода» напоминает, какими именно высказываниями об Украине, о России и российском президенте Владимире Путине запомнились люди, попавшие в черный список МИДа. Слово моему коллеге Марку Крутову.
Предположить, по какому принципу на самом деле отбирались фигуранты черного списка российского МИДа, несложно. Для этого достаточно вспомнить, как эти люди комментировали политику российских властей и Владимира Путина. Речь, конечно, не только о поддержке Майдана. Многие из тех, кому Россия запретила въезд на свою территорию, неоднократно призывали начать поставки вооружений на Украину, отобрать у России право проведения чемпионата мира по футболу, ограничить распространение российской телепропаганды в Европе. Лена Адельсон Лилерот, министр спорта Швеции, об Олимпиаде в Сочи.
Поеду ли я на Олимпиаду? Конечно, нет. Игры 2014 – это возможность для Путина и его режима показать себя. Я не хочу участвовать в этом.
Луис Бонтес, депутат Европарламента от Нидерландов.
Путин – угроза европейской безопасности. Империя зла вернулась. Мы не должны стать жертвой маньяка Путина.
Карл Георг Вельман, советник канцлера Германии Ангелы Меркель, депутат Бундестага от партии ХДС, в мае российские власти уже отказали ему во въезде в страну.
Путин должен слезть с пальмы на землю. Мы хотим ему в этом помочь.
Ги Верховстад, бывший премьер-министр Нидерландов.
Путин превратил Россию в тоталитарное государство, в котором нет уважения к демократии и свободе, где нет места оппозиции.
Марк Демисмекер, депутат Европарламента от Бельгии.
Я как раз застал отступление украинской армии. Несколько тысяч военных выходили из Дебальцево. Я никогда не видел столь истощенных людей в своей жизни. Некоторые даже не могли говорить. Командиры рассказали мне, что их подразделения были под постоянным огнем. Их обстреливали и во время отступления. Там было сконцентрировано большое количество пророссийских сил, которые сознательно пытались уничтожить физически как можно большее количество людей. Как по мне, так это акт террора.
Роберт Зиле, депутат парламента Латвии, о необходимости реформировать Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации.
Нам нужно заменить совет на такую структуру, в глазах сотрудников которой электронные СМИ выглядело бы оружием против человеческого мозга. Сейчас это оружие в руках врага, и конкретно в руках администрации президента России Владимира Путина.
Ник Клегг, лидер партии либеральных демократов Великобритании, о решении ФИФА отдать право на проведение чемпионата мира по футболу России.
Мысль о том, что мир должен даровать России этот престиж, трудно принять. Я не знаю, сколько еще людей должны быть убиты до того, как станет ясно, что дальше так продолжаться не может.
Бернар Анри Леви, французский общественный деятель, политик, журналист, философ и писатель. Фрагмент обращения Леви к участникам Евромайдана, опубликованного в газете «Ле Монд».
В каждом гражданине Майдана больше культуры и истории, чем в сочинском хвостуне, этом дутом Тарзане, который является врагом Святой Софии и ее мудрости.
Марек Мигальский, депутат Европарламента от Польши, автор петиции с призывом к лидерам стран ЕС бойкотировать Олимпиаду в Сочи.
Президент Владимир Путин в последние годы существенно ограничивает право на свободу собраний, свободу слова, активно и яростно борется с оппозицией. Федеральное собрание Российской Федерации принимает законы, ограничивающие гражданские свободы. Оппозиционные средства массовой информации подвергаются преследованию, а на неправительственные организации вешают ярлык «иностранный агент». В связи с этим мы призываем правителей и политиков Европейского Союза не приезжать на Олимпийские зимние игры, которые состоятся в 2014 году в Сочи, и не принимать участие в мероприятиях, сопутствующих данному событию.
Карел Шварценберг, бывший министр иностранных дел Чехии.
Путин действует по тому же принципу, что и Адольф Гитлер во время вторжения в Австрию, Чехословакию и Польшу в 1938 и в 1939 годах. Он не успокоится, пока не сожрет Украину по частям.
И о своем включении в черный список МИДа.
Быть в этом списке для меня честь. Мне кажется, там подобрались порядочные люди со всей Европы, так что я оказался в хорошем обществе. Стыдиться нечего.
Радио «Свобода» попросило некоторых фигурантов черного списка российского МИДа прокомментировать появление в нем своих фамилий. По словам депутата Европарламента от Чехии Яромира Штетины, он был выдворен из России в 2000 году и знал о том, что ему с тех пор запрещен въезд в эту страну. Было ли для вас неожиданным известие о том, что российские власти включили вас в так называемый список 89, и что это для вас означает?
То, что я попал в этот кремлевский список европейских политиков, это ничего неожиданного для меня не значит. Потому что я уже давным-давно в другом списке, который разработала Федеральная служба безопасности. А это список журналистов, который возник в начале 2000 года. В то время я заканчивал свою журналистскую работу. 10 лет я работал в Москве. И из-за того, как я писал, я попал в этот список. А с тех пор я персона нон грата в России.
Вы там с тех пор не были? Вам не давали визу?
Нет, я не с тех пор я был в России. Я работал в России 10 лет, потом меня выдворили, изгнали из России, и в 2000 году, и с тех пор я в России не был. Я узнал точно, что у нас есть несколько десяток журналистов, которые в этом списке, и что это бесполезно требовать визу.
Тем не менее, уже как политик, сенатор Чешской Республики, потом евродепутат, вы занимаетесь российской проблематикой, в частности, нарушениями прав человека в России. Ситуация с нынешним списком окажет какое-то влияние на вашу деятельность?
Я бы сказал в кавычках, что меня это радует, потому что компания там серьезная, хорошая. Там несколько моих коллег, честных людей, которые интересуются Россией и политикой Российской Федерации. Но что касается моей следующей работы, ну что, ничего не может поменяться. Знаете, я здесь занимаюсь политикой восточнорства, занимаюсь главным образом Украиной, занимаюсь Грузией. и называю все эти дела с точными словами. Я просто не могу не говорить то, что происходит на Крыме, на Донбассе, в Южной Осетии, в Абхазии, что это не агрессия, это говорить не могу. Это просто воровство территориальное и агрессия Российской Федерации. Это надо говорить все время.
Будут ли, по-вашему, после появления этого списка какие-то ответные меры со стороны европейских стран?
Что сделает Европарламент из-за своих депутатов, я не знаю. Я думаю, что минимально было бы хорошо спросить, почему мы в этот список попали, и постепенно, именно от каждой этой фамилии, которая в этом списке появилась. Что касается самого факта этого списка, я думаю, что есть явление, которое принадлежит этой гибридной войне, которая ведет Россия против Европы. Гибридная война – это тоже война информационная, а это стрельба, я бы сказал, очень сильная, может быть, сильнее стрельбы градов.
Считает чешский депутат Европарламента Яромир Штетина. Объяснение от российской стороны в связи с появлением списка намерен требовать МИД Чехии. Его пресс-секретарь Михаила Лагронова отмечает, что действия Москвы не вписываются в международные правовые рамки. «Мы хотели бы понять, почему там именно эти имена», — сказала она. Об этом же говорят и представители внешнеполитического ведомства соседней Польши. Один из фигурантов черного списка, Павел Коваль, бывший заместитель министра иностранных дел страны и бывший депутат Европейского парламента, является одним из наиболее уважаемых польских экспертов в том, что касается отношений Польши и Евросоюза с восточными соседями. По словам Коваля, о своем попадании в список российского МИДа он узнал из средств массовой информации. Никаких уведомлений, тем более обоснований с российской стороны, он не получал.
Я не думаю, что при такого рода действиях Россия придерживается каких бы то ни было правил. Я удивлен, что в списке находятся частные лица, которые не принимают никаких решений в политике или экономике, как я, например. Из этого следует, что меня внесли в этот список только за мои высказывания. Ну, тогда это обыкновенная борьба со свободой слова, с правом критиковать политические действия, особенно те, которые нарушают международное право, мир и порядок в Европе. Но я и далее буду продолжать этим заниматься, заниматься процессами российско-европейских, российско-польских отношений, поскольку присутствие в этом списке обязывает. Нельзя сдаваться, нужно бороться за улучшение этих отношений. Нельзя позволить убедить себя в том, что Россия – это Путин.
Санкции Евросоюза в отношении лиц, причастных к аннексии Крыма, были введены в марте 2014 года. Список лиц, которым запрещался въезд в ЕС и активы которых на территории Союза должны были быть заморожены, неоднократно расширялся. Недавно действие санкций было продлено на полгода, до 15 сентября. В санкционный список ЕС входит более 150 человек, включая представителей российского парламента, правительства и военного командования. Марк Крутов, Радио Свобода.
Международный день защиты детей. В центре Москвы была организована акция «Ничьи. Сиротский полк», чтобы привлечь внимание к детям, оставшимся без родителей. Организаторы говорили, что сиротский полк в России сегодня как минимум 87 тысяч детей-сирот, занесенных в Федеральный банк данных. Также они утверждают, что такая статистика не включает детей без статуса, оставленных родителями, но не имеющих документов для устройства в приемные семьи. При этом после принятия так называемого «закона Димы Яковлева» иностранное усыновление в России практически прекращено, а 85% россиян не готовы взять семью детей-сирот, отмечают организаторы. С организатором-пикетом, режиссером фильма о судьбах детей-сирот «Блеф» или «С Новым годом» Ольгой Синяевой побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько катастрофично сейчас в России положение детей-сирот и выпускников детдомов?
Возможно, даже более катастрофично, чем в советское время, потому что тогда все-таки было больше поддержки для них, и они могли устроиться в дальнейшем, могли идти учиться, им предоставлялись общежития. Сейчас ситуация хуже, хотя внешне она выглядит более благополучно, чем тогда. То есть у нас все детдома, ну, практически, особенно в больших городах, окружены спонсорами, окружены подарками, плазмами, коврами, телевизорами. Но дети там по-прежнему ничьи, они живут совершенно здоровой душе, эту травму никто не замечает, и все пытаются их все время развеселить. Поэтому я думаю, что ситуация, в общем, достаточно тяжелая. Сейчас официально насчитывается 87 300, если смотреть федеральную базу детей-сирот. А, в общем-то, мы проверяли, и на самом деле где-то в два раза больше детей в детдомах, Это таким образом у нас снижает статистику, потому что показатель эффективности, например, губернаторов, один из пунктов, это вот количество детей-сирот. Ну и, соответственно, когда такие ставки, ну, не знаю, губернатор или кто там конкретно на местах, вот научились делать такие вещи. То есть детей родители оставляют по заявлению, якобы у них там тяжелое материальное положение, это заявление может продлеваться раз в полгода, и ребенок находится в системе, а на деле нигде его нет. То есть ни в каких базах, не ищется ему семья, и в то же время он там может годами проводить в этой системе интернатной.
Почему вы для вашей акции в Москве избрали именно вот такой формат?
Это самый простой формат, поэтому избрали. Потому что митинг проводить, это нужно заявление в мэрию давать, и там нужна звукоусиливающая аппаратура. Мне пока вот лично это не под силу. У меня у самой 4 детей, и тоже много проблем. Поэтому мы относительно скромно, как можем, но мы не можем не выйти. Понимаете, если не мы, то кто? То есть мы должны стать голосом этого ребенка-сироты, который, к сожалению, не может ничего сам за себя постоять, ничего не может сказать. А этих детей я вижу регулярно, я снимаю фильмы, я вот сейчас езжу по детским домам, снимаю видеоролики про детей для того, чтобы их устроить в семьи.
В России усыновление воспринимается как из ряда вон выходящее событие, в то время как в Европе, например, в США, это рядовая практика. Корень проблемы в России в социально-бытовой сфере или все-таки в психологической?
Социально-бытовую сферу мы немножко миновали, потому что, мне кажется, уровень среднего класса достаточно высокий. Дело в том, что мы просто жили в советской системе и вот были приучены думать только вот каким-то коллективным разумом. И сам человек, он должен быть ответственный за себя и за все вокруг. Понимаете, вот, например, человек, который ничего не имел, вдруг у него появляются какие-то деньги, первое, что он начинает видеть, это свою жилплощадь. Вы помните, у нас пошли евроремонты, все стали стены выкрашивать и так далее. Сначала делают ремонт, потом смотрят, а что дальше? А где я живу, а где двор, а вот тут вот детские дома. И вот, вот это все, соответственно, все больше и больше, вот эти круги как на воде расширяются, и человек начинает погружаться и в общественную жизнь, и понимать, что вот свое, может быть, не настолько важно. Важно, чтобы всем было рядом хорошо, да. А у нас вот, к сожалению, вот эта советская система, она очень прочно сидит в головах, и вот это вот то, что государство, это дети государства, они пускай решают государство, но государство решает так, как сейчас у нас вот принято, к сожалению. Получается такой бизнес, что ли, потому что выделяются колоссальные деньги на эти детдома, и где-то они там оседают наверху, а где – непонятно. Получается выгодно вот эти интернаты и детские дома.
Ужас ситуации всегда лучше понятен на конкретных примерах живых людей, живых детей, а не по каким-то юридическим описаниям общим. Вот у вас есть такие примеры, последние примеры?
Я видела детей, которых я снимала. Мальчик совершенно просто гениальный, на мой взгляд, но то, что у него IQ, наверное, выше, чем у меня однозначно. Он хочет быть хирургом, и у него настольная книга, это энциклопедия медицинская, он мне рассказывает про всякие болезни. Я говорю, ну отлично, ты же будешь великим хирургом, я просто вижу в тебе большое будущее. Он говорит, ну как, я это делать не смогу, потому что я учусь в коррекционной школе. Я бросилась к его воспитателям и говорю, как так, как, какой коррекционной школе, как это может быть? Они говорят, да, у него умственная отсталость. Вот у этого мальчика стоит умственная отсталость. Я говорю, как? Ну вот он там что-то не запоминает. Есть комиссия специально педагогическая, медицинская, которая вот так вот определяет за полчаса и ставит клеймо на ребенка на всю жизнь. А есть такой же пример, когда ребенка забрали в семью, у него тоже стоял умственный отсталость. А через полгода он учится в физико-математической школе в Москве. Вот, собственно, вот мы теряем наш драгоценный человеческий потенциал таким образом.
Иностранное усыновление российских детей-сирот практически запрещено. Вы считаете недавно принятые законы в этой области преступными?
Ну, я считаю, конечно, они совершенно антигуманны и бесчеловечны, потому что сначала надо выстроить свою систему, да, а потом уже, может быть, запрещать что-то. Нельзя телегу ставить впереди лошади и расплачиваться за это судьбами детей, потому что мы знаем прекрасно, что дети, которые не были усыновлены, которые попали под закон Димы Якулева, многие уже погибли, такие как Кадыр, он был с синдромом Дауна, и у нас 2800 детей с синдромом Дауна в детских домах, к сожалению, на них очереди нет. Вот, поэтому, конечно, это ужасно. Это осознавать просто ужасно. Я вот, например, никогда не видела, чтобы были сборы. Знаете, вот всякие известные благотворительные фонды, они собирают деньги на лечение детей. И ни разу я не видела, чтобы собирали деньги на лечение ребенка-сироты. Думаете, они не болеют? Они болеют, но они находятся под государственным, так сказать, обеспечением. А каково оно, государственное обеспечение, если для обычных детей ищут все время деньги на операции всевозможные и на лечение? Ну, можно понять, да, можно догадываться. То есть просто за них некому постоять. Вот такая государственная забота.
С Ольгой Синяевой беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Время свободы» интервью. Грузинский певец и актер Вахтанг Гигабидзе недавно вернулся из концертного турне по Украине. Это были гастроли в память о небесной сотне людях, погибших в центре Киева во время протестов на Евромайдане. За поддержку Украины певец получил титул «Человек года». Гигабидзе выступил против аннексии Крыма России, а в 2008 году был солидарен со своей родиной Грузией, когда отказался от российского ордена дружбы в знак протеста против агрессии Москвы в Южной Осетии. С Вахтангом Гигабидзе побеседовал Георгий Кабаладзе.
Ну, там неоднозначная ситуация. Посмотрим, как все это вывернется. Народ очень жаждет свободы. Я думаю, что все будет хорошо.
Вы в последние годы внесли какие-либо изменения в ваш репертуар?
Да.
Ваш репертуар, он как-то меняется с годами?
Меняется, конечно. У меня огромная программа, несколько программ. Называется программа «Мои немодные песни». Сейчас почему-то все по-английски поют. Я не знал, что мы англоязычны.
У вас есть любимая публика? Вот, в какой стране? Вы могли бы сказать, вот, перед какой публикой вы больше всего любите выступать?
Перед моей грузинской и перед российской. Русскоязычной. Ну, где понимают язык.
Вот скажите, пожалуйста, вы считали себя, ну, условно говоря, антисоветским человеком или антисоветски настроенным человеком? Как складывалась ваша творческая судьба в Советском Союзе? Как вы относились к тому режиму, который существовал тогда? И общались ли вы с кругами в среде интеллигенции, которых считали фрондой в отношении режима? Как складывалась вообще ваша жизнь?
Ну, если я скажу, что меня эта система обижала, не было такого, конечно. Потому что на мои концерты все ходили. Но я изначально не любил вот этот пресловутый «Сет и молот». Наверное, самая плохая эмблема, которая существует в мире. Я не был комсомольцем, не был партийным, не вступал. Меня выгнали из пионерии, когда я маленький был. Потому что у меня была одна пара обуви. Мы в тяжелое время жили. И играли в футбол во дворе, и после окончания игры я пионерским галстуком вытер туфли, что мама не рассердилась бы на меня. И меня знает, кто-то на меня донес.
Да. Из-за этого...
Да, и выстроили на следующий день всю группу пионеров, и официально меня вывели из пионеры, выгнали, вернее. Я после этого и не очень радовался за то, чтобы пойти дальше.
Но тех, кого вы выгнали из пионеры, не принимали в комсомол?
Не принимали. Партию меня начали уговаривать вступить в 50 лет. И я сказал, что это на киностудии «Грузия» фильм был. Я понял, что меня куда-то хотят, наверное, на какую-то передовую линию перевести, на какую-то должность предложить. Я сказал, что я очень старый для этого, и мне неудобно. Это очень их обидело, кстати, в то время, я помню. Было такое выражение «беспартийная сволочь». Вообще система была очень плохая. Очень плохая система. И сейчас, наверное, и те люди, которые занимали большие посты, это уже понимают. Но деться некуда. Жизнь меняется. За 2 рубля 20 копеек колбасы уже не будет. Кончилось это дело.
И билеты в Москву за 37 рублей.
Да, за 37 рублей 20 копеек.
Губа, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот этот феномен Советский Союз, что для вас значит? Вы чувствовали какой-то пресс? Вам мешали?
Нет, чувствовали, конечно, чувствовали, потому что был, например, такой момент в моей жизни, когда я 2 года не пел. Меня не принимала ни одна филармония в Советском Союзе. Кто-то был на меня обижен, очень долго выискивали, не могли понять. И потом был такой замечательный актер, мой друг Зиновий Герд, многие его помнят. Он сказал, а может, ты какую-то женщину когда увидел? И, в общем, вышли на одну очень известную актрису, которая должна была вместе со мной сниматься в фильме. Режиссер очень хотел, а мне она в кино не нравилась. Я с ней не был знаком. Она такая фальшивая была на экране. Я сказал, что я назову 8 фамилий, ты любую отбери, кроме нее, я с ней не смогу, надо в паре поиграть. А режиссер Агайса, она уже отменила спектакль, она готовилась к этому. Она-то не виновата. Какой-то очень высокопоставленный человек по телефону сказал, что не принимайте Гигабидзе филармоническим работникам, а у меня должны были быть гастроли в Одессе, уже билеты были проданы. И мне они позвонили, сказали, мы не знаем, от кого звонок, но, в общем, есть запрет. И пошло, покатилось. Я 2 года не работал. Хорошо, я снимался в это время. Надо было зарабатывать деньги на хлеб насущный. Через 2 года поменялся министр культуры.
Сейчас вы очень активно гастролируете во многих странах, да, скажем, бывшего Советского Союза. Вас приглашали и приглашают и в Россию, но в последний год по известным причинам у вас не было гастролей. Вы не соскучились по российской публике?
По публике очень соскучился, очень. Ну, когда мне очень нужно приспичить, я еду на Украину и там пою на русском языке, там все понимают. Ну, я не думал, что мой отказ принципиальное противостояние против этого военного вмешательства, вторжение в Грузию, визовый такой ажиотаж. То, что я сказал, что я отказываюсь от ордена дружбы народов, там что-то такое. Честно говоря, я не думал, что такое будет такая реакция. Очень много гадостей писали в интернете. Кстати, мои якобы друзья, московские звезды какие-то, которые потом извинялись, говорили, что это не они написали, что вместо них кто-то подписывается.
Но фамилии его не будете
написать? Не буду, да, их все знают. Но один из них даже в Киеве на сцену поднялся, в микрофон сказал, что это не он писал. Я говорю, ну раз ты не писал, дай Бог тебе здоровья. Ну, здесь такая вещь, знаете, когда за столом всем хорошо. А когда начинаются проблемы, вот тогда уже и проверяется человек, да. Я умею прощать.
Через год, если не ошибаюсь, после 5-дневной войны, августа 2008 года, вы записали песню «Разочарование», обращение к русской интеллигенции. Вы не могли бы вот и об этой песне несколько слов пояснить, и какой месседж вы направляли своим друзьям, своим коллегам России?
Чоня есть такой друг у нас, журналист, такой с интересной биографией, воевавший в Абхазии, там, в общем, вот, интересный человек. Он на телевидении работает. Он написал текст, принес мне на мелодию 2 гитары за сыном. Жалобно заныли. Это была такая антивоенное обращение к интеллигенции, к друзьям нашим, которые приезжали, их встречали, провожали, поили, кормили. И мало кто потом за нас слово замолвил, когда это все, когда все начались. И очень многим стало стыдно. Я знаю, потому что я встречал людей из этого круга. Вообще все ломается на интеллигенции, к сожалению. В стране Советов она совсем затюканная была всегда. Я знаю, что очень сильная оппозиция в России, но боятся люди, наверное. И это тоже надо понимать. Насколько можно бояться? У всего есть предел, правда? Она такая была, она прозвучала очень сильно.
Были отклики, да?
Были отклики, да, очень. Недавно я ее исполнил в концерте. Люди встали в зале, стоя слушали. Я одну песню написал для себя. Здесь ее, наверное, не знают. Вот это там далеко, такая баллада антивоенная. Шпаргалка я взял то, что здесь мы все летаем во сне, да? А летаем куда-то, где очень красиво, хорошо. И песня о том, что я, говорит, хочу найти эту страну, где не бьют стариков, не взрывают детей, где рыба плещется в воде, где цветы растут, где тихо, спокойно. В финале он говорит, исполнитель, что это, говорит, называется рай. Я, говорит, ее нашел, но одному мне там нечего делать. Если вот я вас с собой возьму, тогда мы вместе туда и... Устали люди от гадости, понимаете? Сейчас весь мир, видно, с ума сошел. Но у каждого свое болит. Песни есть и новые, и старые. Сейчас я сам себе пишу, очень многих композиторов уже нет в живых, с которыми я работал. Я как-то взял 2 бутылки водки, закрылся в комнате и сразу сочинил 5 песен. Я в жизни этим не занимался.
Именно водки, а не вино, да?
Водки, да. И, ну, я же по-русски писал. Все очень популярные, так что сейчас проблем нет.
С Вахтангом Кикабидзе беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».